Друзья, тема очень хорошая. Вот она мне сразу зашла. Знаете, в этом году как-то, мне кажется, мы начали немножко реформироваться в лучшую сторону. В том плане, что вот следующую субботу в Рязани молодежное общение мне скинули программу. Они будут говорить о поклонении Богу в духе и истине. Ну, красиво. Что-то внутринаправленное. В Славгороде в субботу тоже следующее общение будет там. Они будут говорить о Божьем всевластии и всеведении. И как-то молодежь начинает больше размышлять и думать о Боге. Я вспомнил, что у себя в церкви мы начали говорить по средам, проходить учение о Боге, что тоже очень важно. На самом деле Бог – это основная тема Священного Писания, основная личность церкви. И наши проповеди, наши размышления, обсуждения должны быть вокруг Него. Спержен сказал, когда я узнал о Христе, все встало в стройную систему. Христос как солнце засияло, а все остальное стало крутиться вокруг Него. Мы часто человекоцентричны, все крутится вокруг нас. Нам кажется, основная тема Библии – это план спасения человека, что все вокруг человека, и Бог вокруг человека. Но главный, друзья, это Бог, и нам надо Его познавать. Перед тем, как наш текст еще раз прочитаем, мне хотелось, чтобы вы смотрели на него в контексте. 21 стих, мне кажется, он неотделим от 20. Да, вот то, что здесь написано, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная, дети, храните себя от идолов». Они неразрывны, мы сейчас к нему подойдем. Я на этой неделе прочитал одно интересный случай про одного из известных художников, который жил в 20 веке, человек по имени Хан ван Мегерен, голландский художник. В перерасчете на современный курс он заработал на своих картинах от 25 до 30 миллионов долларов. Можете себе представить. Ну, конечно, снискал небывалую известность и славу. Голландия издавна славилась своими художниками. Я думаю, каждый из вас хотя бы слышал, может, и рассматривал картины Рембрандта, Ван Гога и прочих. Но Ван Мегерен отличался от своих именитых предшественников. Он прославился как лучший художник-фальсификатор. Свои работы он выдавал за труды известных голландских художников, живших в 17 веке. Но его копии были настолько высокого качества, что самые лучшие искусствоведы не могли обнаружить подделки. В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, Ван Мегерен продал одну из своих картин высокопоставленному человеку в нацистской Германии, человеку по имени Герман Геринг. Он продал свою новую работу, которая называлась «Христос и судьи», выдавая ее за работу Вермеера, голландского художника, который жил в 17 веке. За эту картину Геринг заплатил 1 миллион 600 тысяч голландских гульденов. Сумма рекордная, когда-либо уплаченная за произведение искусства. Но пришел 45-й год. Когда союзники освободили Голландию, американский капитан Гарри Андерсон обнаружил картину «Христос и судьи» в коллекции Геринга. Ну, как вы понимаете, небольшое расследование выявило то, что эту картину продал ему Ван Мегерен. Ему было предъявлено два обвинения. Первое – это в том, что он распродает национальное наследие, а второе – сотрудничество с нацистами. Художнику грозил небывалый срок. Отсидев в тюрьме 2 недели, он заявил, что на самом деле проданные им картины являются подделками. Собралась комиссия. Его закрыли буквально на 6 недель в одной из зданий, которое специально для этого арендовали, и в доказательство, что это все подделки, заставили рисовать еще одну картину. Так появилось его последнее произведение, которое называлось «Молодой Христос, проповедующий в храме». За 6 недель он прекрасно справился со своей работой. У него была специальная печь, где он подсушивал эти картины для того, чтобы появились такие лучики и трещины. И как вам, наверное, интересно, ему дали всего лишь 1 год лишения свободы. Я не знаю, как продолжилась его жизнь, друзья, но размышляя над этим случаем, я понял, наверное, то, что я раньше знал, что все ценное люди подделывают, научились подделывать. Но очень мало тех, кто умеет подделку распознавать. Вообще, преследуя личные интересы, людям свойственно обманывать других, выдавать что-то фальшивое за оригинал. Так, друзья, в первом веке, когда еще жил апостол Иоанн, зародилась такая ересь, которая называлась и называется гностицизм. Мне кажется, нам нельзя пока двинуться дальше, пока мы немножко не вникнем в само первое послание Иоанна. Гностики считали, что дух и материя находятся в постоянном противоборстве. Они не могут быть вместе. Материя – это зло, и значит, не могло быть подлинного воплощения Иисуса Христа. Он не мог принять материю. Абсурдность доходила до того, что они говорили, что Христос был в духе на земле, а людям просто казалось, что он в теле. Это источники исторические. Потому что, когда он ходил, он даже не оставлял следов на земле. Вторая ересь заключалась в том, тех же гностиков, да, что они претендовали на какие-то обладания высшим знанием. Само понятие гносис, да, оно переводится как знание. Духовное совершенство они видели не в святости и непорочной жизни, а в том, чтобы обладать каким-то знанием, которое им было дано через Христа. Гностический Христос пришел дать не спасение, а новое учение. Он перешел передать свой тайный гносис. И третья ересь, друзья, заключалась в том, что, естественно, думая, что они обладают этим тайным знанием, они стали гордиться, превозноситься над другими, стали считать себя элитой христианства и унижать других. Вообще эти философские предпосылки, они привели к пренебрежению вот этими этическими требованиями христианства. Первая проблема, в которую вылилось это учение, она вылилась в то, что ну, если тело, материя порочна, то его надо всячески, унижать, бичевать, вести аскетический образ жизни. С этой проблемой гностицизма борется апостол Павел в послании к Колоссянам. Помните, именно там он говорит: «Берегитесь, братья, чтобы кто не увлек вас в философию по преданию человеческому, по хитрому искусству обольщения». Тема послания к Колоссянам – это достаточность Христа. Он говорит, его хватает для спасения. Для чего вы снова держитесь постановлений, не вкушая, не дотрагивайся и так далее. Вторая проблема, в которую вылилась, это другая сторона монеты, это, да, что если тело порочно, то неважно, что с ним делает человек. Духом я свободен, а тело, ну, все мы грешники, ничего страшного. Что бы я ни делал, это все относится только к телу. А вот с этой проблемой разбирается апостол Иоанн. И, как вы заметили, друзья, именно надуманные, извращенные представления о личности и подвиге Иисуса Христа он клеймит этим словом – идолы. Я думаю, здесь есть доля иронии. Языческих придуманных идолов он ставит в один ряд с неправильным, надуманным толкованием Бога. Отсюда, друзья, смотрите по тексту, он несколько раз говорит: мы знаем, да познаем. Истинного, истинного, истинного. И заканчивает: дети, храните себя от идолов. Идолом выступает неправильное, ошибочное заблуждение о Боге, об Иисусе Христе. Друзья, я понимаю, в первом веке была определенная сложность. И мы должны немножко как будто бы вернуться туда и понять, что тем христианам было достаточно сложнее. Письменность не была такой развитой, не было ксероксов. Вообще письменность была очень дорогая, и получить в каждую церковь даже свиток определенного Евангелия не представлялось возможным. И поэтому апостол Иоанн, как пишут отцы церкви, представлял небывалую ценность для церкви. Кстати, первое послание Иоанна, по всему видится, что он написал уже даже после откровения Иоанна Богослова. То есть он уже вернулся с острова Патмос. Он совершал служение последние свои дни в Ефесе. И там он пишет вот это послание. По всему видится, что это последняя вообще книга Библии, которая была написана. Здесь нету тем об отношении язычников и иудеев, нету тем об оправдании верою, как в других посланиях. Нет утешения в страданиях, гонениях, как это есть в посланиях Петра. То есть по всему видится, что гонения уже стихли, которые начал Нерон, это 90-й год. Иерусалим разрушен, евреи разогнаны. Но проблема, с которой он столкнулся, он пишет о ней очень ясно. И церковь, друзья, дорожила апостолам, как тем, который лично знал Иисуса Христа. Братья и сестры, вы знаете, сегодня я, перечитывая Лютера, его биографию, как бы вот восхищаюсь его тезисами, принципами реформации. Вы, наверное, все читали, да, «Сола скриптура», «Только Писание», «Сола Христос», «Только Христос». На латыни, да, они звучали как «Сола», «Сола грация», «Только благодать». И когда я понял, что это и сегодня наш путь к изменению к лучшему, к познанию Бога, начал вникать. Друзья, и чему до ужаса стал удивляться, что харизматы, пятидесятники, все орут «Сола скриптура», «Только Писание». Все орут «Только Христос». Но когда вот, если вы знакомы с биографией Вильгельма Фетлера, его выдворили из России, и он прибыл в Соединенные Штаты, ему несколько библейских миссий протянули руку общения и сказали: «Мы видим, что ты очень успешный человек и хотим с тобой сотрудничать». Но после короткого общения с ними он сказал: «Христос ваш не такой, как Христос мой. Мы поклоняемся разному Христу. И я не буду с вами сотрудничать». Братья и сестры, откуда у человека ведение, знание, понимание того, какой был Христос? Первое послание Иоанна, друзья, дает, и вообще вот этот текст, который вы видите, это краткая такая выжимка всего послания. Иоанн дает три истины, которыми мы можем сохранить себя от заблуждения, сохранить себя от идолопоклонства. И первая истина – это знание Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Еще раз. Знаем также, что Сын Божий пришел. Знаем также, что Сын Божий пришел. Эта истина несколько раз звучит в послании Иоанна. Он с этого начинает. Он говорит о том, что мы видели своими очами. И не просто видели, о том, что мы рассматривали, о том, что слышали, что осязали наши руки, о слове жизни. Он как бы говорит: мне-то про него рассказывать не надо. Я-то с ним ходил, я на его груди лежал. И если вы себе выдумали Бога, то я, говорит, его знаю лично. И я заявляю авторитетно, все послание говорит, что он не такой, как вы. Он пришел во плоти, он ходил во плоти, я знаю его характер. Во второй главе, 22 стихом, он говорит: «Кто лжец, если не тот, утверждающий, что Иисус есть Христос?» В 4 главе, 3 стихом, он говорит: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога». Братья и сестры, основной источник Бога, откровения – это жизнь Сына Божьего. Мы бы до сих пор блуждали, мы бы до сих пор не знали, какой Бог, мы бы, наверное, гадали больше, если бы Он не пришел и не показал нам Отца. А он в послании к Колоссянам, Павел пишет, что образ Бога невидимого. Церковь дорожила Христом, пришедшим во плоти в первые века. И надо сказать, что гностики получили хороший отпор. Помните, Иоанн пишет, что они вышли от нас, но не потому, что не были наши. Они не согласились, церковь не согласилась с тем представлением о Христе, которое им представили. Да? Но на сегодняшний день, братья и сестры, перед нами, перед поколением новым поколением церкви стоит та же самая задача. Понимать, ясно понимать, что Бог зачастую не такой, каким нам его преподают. И зачастую не такой, какого мы себе представляем, брат Василий об этом сказал, который нам хочется, чтобы был такой. Знаете, каждый год поисковой сервис Google выкладывает статистику поисковых запросов, да, за прошедший год. То есть в какой стране кто какие имена, фамилии набирает. Так вот, мне было интересно, да, что в России большинство людей набирают имя, отчество. Алексей Навальный. Все, больше людей никто не интересует. Можете прикинуться, что вы не знаете, кто это такой. Вот. В Соединенных Штатах там картина лучше. Да? Там люди чаще всего пишут «Джо Байден». Им интересен их президент. Только что вызвало у меня улыбку, всегда с пометкой «возраст». Все американцы вдруг после выборов решили поинтересоваться, сколько же лет их президенту. Кстати, ему 78. Вот. Но самое, что вызвало у меня удивление на страницах, по-моему, Инстаграма, да, за одним из великих футболистов ежедневно наблюдают Сейчас пристегните ремни, вас будет штормить. 300 миллионов человек каждый день смотрят, что он там съел на завтрак, с кем он сфотографировал, куда он поехал. И представляете, вот это то, о чем, может быть, говорил до этого брат Василий, да, что людям свойственно кому-то поклоняться, искать объект, кем-то восхищаться. И, к сожалению, как правило, этим объектом обычный человек является. Вроде бы, да, популярность говорит, что в человеке есть что-то, ну, достойное восхищения, подражания. Но, братья и сестры, люди не понимают, насколько вот этот человекоцентризм, он опасен, даже в церкви. Братья и сестры, я только поймите сейчас меня правильно, я люблю читать биографии. И навряд ли кто-то из вас больше меня их прочитал. Я очень люблю изучать каких-то людей, смотреть, особенно тех, которые вот жили до нас, реформаторов, да, иногда меня поправляют, что уже перекос пошел. Но я точно знаю, что когда церковь начинает уделять внимание больше человеку, чем Христу, это ложится густым, черным, вонючим дымом на нее. Все. Они начинают задыхаться, люди. Потому что славнее и ярче Христа быть не должно. Как-то в юности я выучил одно стихотворение, оно мне понравилось. Оно называлось «Контраст». Это стихотворение о Христе. «Ты мрак для плоти, но для духа свет. Начало и конец ты, первый и последний. Бессмертие извлек из приговора смерть, крест водрузив основой воскресения. Ты грешников друзьями называл, а мы их за людей Спаситель не считаем. Ты фарисеев с храма выгонял, а мы их братьями своими называем. Ты жертвой тела нам бессмертие дал, а мы из тела сделали кумира. Ты славу мира ради нас распял, а мы тебя распяли ради мира». Братья и сестры, самый лучший способ познавать Бога, познавать Христа – это Евангелие. Это смотреть на Него. И мне бы сегодня хотелось, конечно, вы знаете, где-то на Ютубе гуляет моя проповедь «Мир глазами Христа». Если вам интересно, я полностью посвящаю ее тому, что мы говорим просто о Христе, каким Он был. Я читал много книг, изучал это, читал Евангелие, выписывал себе. Так родилась эта проповедь, и поэтому сегодня я пойду дальше. Второе знание, которое хранит нас от идолопоклонства, друзья, оно тоже в тексте. «Сын Божий пришел в мир», написано, «и дал нам свет и разум». Свет и разум. Не знаю почему, переводчики синодального перевода, ну хотя очень удачно перевели, здесь обозначили два слова. В греческом тексте это одно слово, которое имеет смысл проникающий разум. Сын пришел в мир, чтобы дать нам разум, который может смотреть глубже. Я люблю приводить примеры, это как у рыбаков, если кто-то рыбалкой маленько увлекался или увлекается, да, то есть у них есть такие специальные поляризационные очки. И там разная степень поляризации, то есть зависит, насколько ты можешь глубже смотреть, то есть насколько он смотрит, сидит или с удочкой, или там зимой, он видит не лед, он видит не отблески, которые отражает вода, а они помогают смотреть ему вглубь. Так вот, Иоанн говорит гностикам, которые гордились своим знанием, что чего вам не хватает, так это истины о просвещении, свет и разум. Сын Божий пришел в мир и дал нам свет и разум. Во 2 главе, 27 стихом этого же послания, есть очень важный текст. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, кто бы учил вас, но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Друзья, вот данная истина, она несколько сложнее, поэтому мы остановимся здесь чуть подольше, да. Вообще, первое послание Коринфянам, 2 глава и 1, апостол Павел уделяет этой теме много внимания. Дело в том, что вы знаете, наверное, Коринф – это город, который тоже был такой философский, греки, они всегда любили помудрствовать и говорят, что на сегодняшний день ситуация не сильно изменилась. Один из братьев, говорит, ездил в Грецию в 3 или в 4 часа ночи, говорит, мы возвращались к себе в гостиницу, он там по служению был. Вот, и говорит, все кафе, рестораны, все, что там на берегу, какие палатки, все полные. И говорит, брат, там местный спрашивает, я не понял, а что люди-то не спят? Он говорит, так это же греки, ты что? Вот. Им надо помудрствовать, им надо пофилософствовать, посидеть. Здесь, говорит, в принципе не спят. Вот. Но, не знаю, так оно или иначе, эта проблема была в Коринфе. Так вот, апостол Павел, он и там тоже говорит о мудрости. Смотрите, в 1 главе, 26 и 27 стихом он говорит, «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Да, мне нравится, когда я читаю текст, и глазки у вас загораются. Внимательно слушайте. Вот это намного интереснее, Слово Божие, чистое Слово Божие, чем то, что я потом буду говорить. Слово Божие, оно несравненно выше. Братья и сестры, смотрите, что он, какой он доносит вот этим людям, которые на основании своей человеческой мудрости стали делиться на фракции в церкви. Я Павлов, я Аполосов, а я Христов. Он говорит, что Божья мудрость, она в корне отличается от человеческой. То, что мы от Бога получаем, оно совсем другое. Именно это откровение, это то, что дал Бог. Павел знал прекрасно членов церкви в Коринфе, да, он прожил там полтора года, Деяния апостолов говорит, и совершал там служение. Он не говорит о том, что люди мудрые и знатные не спасаются. Нет, он говорит, ну таких немного. Людей особо умных и знатных в церкви, он говорит, их немного, вы сами посмотрите. Почему? Потому что Бог так задумал. И тот человек, который решил своими мозгами Бога познать, или подойти к Священному Писанию, к Откровению Божьему, как хозяин текста, знаете, братья, вот проповедники, берегитесь, пожалуйста, этого. Мы не хозяева. Если Бог откроет, если даст, если просветит, поймем, донесем правильно. И вот эту зависимость Павел говорит, надо понимать. Люди мудрые, они не поймут, они, говорит, смотрят на крест, но он говорит, для них это юродство, уродство. Реально, переведенно, правильно, если нашим языком. Урод смотрят на крест где-то на задворках Римской империи, когда-то умер еврей, и для того, чтобы спастись, надо в него поверить. Греки смотрят, так спасать? Вот со своей философией подходит, так людей менять? Безумие. А Павел говорит, а Бог в своей мудрости вложил в эту весть особую силу. Знаете, у меня отец до уверования увлекался рыбалкой. Вот он говорит, со своим начальником поехал на рыбалку, и он, говорит, рядом лунку пробурил зимой. И говорит, слышь, он что-то шепчет и шепчет. Я говорю, Степаныч, ты что, молишься, что ли? Говорит, я не пойму. Вот. Да нет, говорит, выписал в Китае за $200 эту блесну. Вот. И боюсь сейчас, что зацепится, говорит, и оторву. Вот, говорит, он каждый раз как дернет, хоть бы не зацепилось, хоть бы не зацепилось, хоть бы не зацепилось. А отец накануне вечером от унитаза трубку отпилил там специальную, приделал на нее крючок. Вот. И ловит не меньше, ловит не меньше. И он говорит, слушай, у меня все проще. Я, говорит, не боюсь. Оторвется еще, я, говорит, еще унитаз найду, где трубку можно отпилить. Так вот, апостол Павел говорит, как будто бы приманка, ну, если можно использовать эту метафору, распугивающая рыбу. Ну, он говорит, ну, садок-то полный. Безумство. Да, непонятно. Но Бог дает, и церковь наполняется. Это Божья мудрость, она в корне отличается от другой. Кстати, есть один интересный пример. Более 100 лет назад в трущобах Лондона совершал служение Богу человек по имени Хьюст. К сожалению, он был слабо образован, но его знают как человека глубокой веры и служения ближним. В это же время в Лондоне 100 лет назад жил человек по имени Чарльз Брэдло, один из самых выдающихся атеистов Англии. Брэдло слышал заявление Хьюза, что христианство дает ответы на все вопросы души. И тут он не выдержал, он пишет письмо Хьюзу с приглашением вступить в публичные дебаты. Он говорит, если ваше христианство действительно отвечает на все вопросы души, то давайте заявим об этом публично. Хьюз согласился, но на некоторых условиях и написал в публичном письме такие слова. Письмо сохранилось, я вам его прочитаю. Я предлагаю вам, чтобы каждый из нас привел несколько конкретных доказательств действенности наших убеждений в виде мужчин и женщин, которые были искуплены из жизни греха и стыда под влиянием нашего учения. В доказательство того, что ваша философия или моя вера имеет ответы, давайте мы приведем каждый людей, которые выступят со свидетельством, что учение, которое мы несем, изменило их жизнь. Я приведу 100 таких мужчин и женщин, и вы сделаете то же самое. Если вы не можете привести 100, мистер Брэдлок, моим 100, я буду удовлетворен, если вы приведете 50. Если вы не можете привести 50, приведите 20. Если не можете привести 20, я буду удовлетворен, если вы приведете даже 10. Видно, Библию читал, да, там Авраам разговаривает с Богом. Даже нет, мистер Брэдла. Я предлагаю вам привести хотя бы одного мужчину или женщину, которые будут давать свидетельство о изменении за счет ваших атеистических учений. Дебаты не состоялись, так как Брэдла отказался. Что происходит, друзья? Неграмотный старичок служит, проповедует Евангелие, и люди меняются. И тот, у которого было 3 высших образования, наряд выше, понимает, что его образование не способно помочь людям. Кстати, вот это первое послание Коринфянам, 2 глава, да, она тоже говорит о том же самом. Апостол Павел пишет, что ученость – это не равно мудрость, что мудрость – это нечто большее. Мудрость – это способность применить знания в нужное время. Что в 6 стихе он пишет, что мудрость мы проповедуем между совершенными, то есть христианами, но не мудрость века сего, не властей века сего, приходящих, то ли проходящих. Проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, то есть она в корне отличается от мирской. Он говорит, что те мудрые люди, которые хотели ее познать, не познали, потому что если бы познали, не распяли бы Господа славы. Христос пришел самый мудрый, самый славный. Друзья, но элита того времени, евреи, у которых было Божье откровение, Слово Божие было, собрали совещание, подумали так, мозгами своими напряглись, так, что с ним делать? Распять. Додумались, все. Римляне, самой лучшей на то время системой правосудия, думали, приговорили к смертной казни. Все, больше ни до чего не дошли. Вот она человеческая, она приходящая, она ничего доброго не несет, друзья. Апостол Павел не был антиинтеллектуалом, братья и сестры. В его посланиях видно логика, система, мысли изложены очень структурно и ясно, братья и сестры. Я не про это. Я про то, что человеческая мудрость и Божие откровение – это разные вещи, разные элементы. 10 по 16 стих он говорит, что у Бога есть инструменты, делающие истину понятной. Он говорит, что мы не можем даже понять друг друга, человека. Кто знает человека, как дух, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божия. То есть он говорит о том, что если только Дух откроет, если Бог откроет. Он говорит, что у неверующих умы ослеплены в послании Римлянам, что умы их помрачены в послании Ефесянам. Братья и сестры, это предостережение, которое пишет Иоанн. Не поставьте мирскую философию выше Божьего откровения. Сохраняйте смирение при подходе к Слову Божию, друзья, и это сохранит вас от идолопоклонства. И последнее, братья и сестры, очень коротко, мы все-таки обратим внимание на третью истину, которую предлагает Иоанн, это знание истины о возрождении. Здесь есть еще такая фраза, здесь нету слова «возрождение», но послание заканчивается: «Дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, да будем истинным в Сыне Его Иисусе Христе». Пребывать в Сыне Иисусе Христе. Слово «пребывать» вообще чаще всего встречается у апостола Иоанна. 78 раз. Нигде больше. Пребывающий, пребывать в Боге, да, то есть он говорит. Оно несет в себе такую нагрузку находиться в очень близких отношениях, находиться в настоящих отношениях. Как-то мне довелось слышать случай, когда у нас в 89-м, 90-х годах узники начали возвращаться из тюрем. Один из братьев, он мне рассказывал, он говорит, лично видел, как один отец возвратился в свою семью. Он говорит, я зашел вместе с отцом и говорит, наблюдал поведение младшего сына. Ну, а младший сын родился, когда папу уже посадили, и И получается, что в принципе его не видел. Но как вы понимаете, что тот отец, который висел на портрете там, хоть и в комнате, и тот отец, который вернулся с тюрьмы, отбыв там ну, лет 10, они сильно отличались. Вот. И он говорит, папа заходит в дом, протягивает сыну руки и говорит, сынок, иди сюда, я по тебе соскучился, я тебя люблю. А говорит, сын встал как вкопанный, и у него на словах, то есть на устах одни слова, мой папа в тюрьме. Он говорит, сынок, ну уже портрет снял, говорит, рядом поставил, ну посмотри на меня, ну ты же видишь, это я. Он говорит, ты мой папа в тюрьме. Вы знаете, братья и сестры, отсутствие близких отношений накладывает свой отпечаток. И если мы не погружены в Него, если мы не пребываем в Нем, а в Евангелии от Иоанна очень много благословения, Он таких очищает, Он таких питает, да, то мы обречены на то, чтобы придумать себе Бога. Если вы человек вообще невозрожденный, братья и сестры, идолопоклонство – это ваша стихия. Он постоянно у вас будет кривой. Он будет Богом, который придумывает какие-то стандарты и осуждает постоянно вас за их невыполнение. В послании к Галатам Павел пишет, «Как вы сыны, то Бог послал сердца ваши духа, сына своего, вопиющего». В нашем переводе «Ава очи», в оригинале «Папа, папочка». Вот что дает, друзья, погружение в Христа. Вы природу его получаете, вы уже по-другому его понимаете, друзья. Дает семейное сходство. И послание филиппийцам Павел, я, говорит, больше ничего не хочу. Я хочу найтись в нем. Не со своей праведностью, которая в нем, которая по вере, через веру во Христа, познать его, благодать его, друзья. И мне хочется, чтобы мы с вами были такими же. Дети, храните себя от идолов. Кстати, там в еврейском или в греческом тексте детки, он очень ласково обращается, детки, сохраните себя от искаженного, неправильного представления о Боге. Для этого нам еще раз нужно три вещи. Нам нужно смотреть на воплощенного Христа, нам нужно понимать, что познание Бога дает просвещение Божие, и третье, нам нужен Дух Божий и близкие отношения с Ним. Да благословит вас Бог. Аминь.